Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Руслан Сафаров, режиссер трансляции Илья Бакатов. И сегодня мы хотим поговорить о том событии, которое должно произойти уже через несколько недель. Это американские выборы. Для того, чтобы разобраться, что за силы стоят за кандидатами в президенты, чего ждать от этих сил, мы сегодня пригласили замечательного человека. Это профессор Леонид Вушея. Это наш замечательный американист, политолог, человек, который знает про Америку, наверное, больше, чем я знаю о собственной жизни. Это Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую вас. Очень рад вас видеть.
Это взаимно, поверьте. Дмитрий Геннадьевич, ну у нас вот буквально осталось сколько там, пару недель, и все решится для американского народа. А может, и не только для американского народа. Я хотел бы понять, вот особенно после последнего интервью Камалы Харрис для Fox News, я хотел бы понять, вот за этими фигурами, которые идут в кандидаты в президенты, что за структуры стоят, чего от этих структур ждать, в чем суть вот этой борьбы под ковром, самая интересная часть.
Во-первых, вы знаете, вы, по-моему, такой неисправимый оптимист, через три недели, я думаю, ничего не решится, потому что особенность этих выборов, она заключается в том, что вот если выборы 2020 года, понятно, что они тоже, что называется, раскололи Америку, но большая часть из проигравшей Америки, нравится это Дональду Трампу или нет, она приняла эти результаты выборов. Она сказала, ну да, проиграли, да. Как меньшинство, конечно, активно сопротивлялось, но большинство приняло. А вот сейчас складывается ситуация, когда любая из проигравших сторон, подчеркиваю, любая, и тут не нужно думать, что избиратель демократической партии, вот он такой беспомощный, амебный, а вот, значит, за Трампом бойцы. Нет, это, в общем, по типологии, по типажу, ну, в общем, очень похожие половинки будут, но ни одна из них принять победу другой половинки не сможет. Поэтому это еще будет продолжаться долго. Не говоря уже о том, что они будут долго считать, несмотря на все ухищрения демпартии, так сказать, административный суд пересчитывать там и так далее. Да, поэтому я думаю, что в действительности, когда говорят, что эпоха Байдена, она завершится на следующий день после выборов, это все очень наивность. Наоборот, эпоха Байдена, она на следующий день после оглашения первичных результатов выборов начнется. Мы даже себе не представляем, какая степень политической свободы возникнет у этого человека в тот момент, когда все его потенциальные преемники, сменщики, как угодно назовите, будут разбираться про между собой. А надо понимать, что никакого коллективного Байдена больше нет. Он полностью коллапсировал. И вот этот Байден – это просто семья Байден, которая на ближайшие, по крайней мере, большую часть ноября, декабрь и часть января, и это в лучшем для Америки случае, становятся единовластными властителями. Чего хочешь, можешь делать? Вообще, что хочешь. Единственный, кто их может сдерживать, это Конгресс. Слушайте, но дедушка старый, ему на этот Конгресс глубоко наплевать было еще когда он собирался идти на второй срок. А сейчас-то ему на все это, ну, глубоко фиолетово. Теперь не могу, возвращаясь к вашему вопросу, не могу не начать это с такой старой доброй советской шутки, перефразированной на американский лад. Посмотрел я на это все, на интервью, я имею в виду, Камали Харрис, послушал людей, которые говорят, ну она же хорошо держалась, она же не сорвалась в истерику, она же не начала махать руками, хотя она почти начала, и в этот момент, кстати говоря, ее команда там, значит, это интервью прекратила. В тот момент, когда стало понятно, что ее сейчас, значит, резьбу-то у нее сорвет. Но если это считать успехом, ну да, тут, конечно, это успех. Но вообще это из серии такой, знаете, советский анекдот, перефразированный, про представителя народа Крайнего Севера, который приехал со съезда КПСС, говорит, я, знаете, узнал очень важную вещь, что Маркс и Энгельс – это не брат и сестра, а четыре разных человека. Так вот, я вам могу сказать, что Камала Харрис с наушником в виде очень красивой и очень дорогой сережки, и Камала Харрис, которая была вынуждена прийти на интервью на Fox News без этого наушника и очень красивой сережки, это не просто два разных человека, не просто брат и сестра, это четыре разных человека, причем в одно время и в одном месте. Но это, конечно, полный позор. Поэтому я... Так вам скажу, конечно, я все-таки ставлю на Харрис, но натягивать ей придется очень набрасывать очень много, неприлично много. Это не будет вариант 2020 года, это будет гораздо хуже. Теперь кто за кем стоит? А вот сейчас это можно уже говорить абсолютно точно. Первый момент, который, я считаю, абсолютно принципиален. Кандидатуры вице-президентов показывают, что раскололись американские цифровики. J.D. Vance. И то, что вытащили на предвыборный митинг, такое знаковое предвыборное мероприятие Трампа и Илона Маска, это говорит о том, что часть цифровиков, которая в 2020 году, да и, я вам так скажу, еще летом 2024 года, за исключением отдельных маргиналов, и это не Илон Маск, который там юлил, вот так вот ходил кругами, она, вот все цифровики, они, конечно, так сказать, стройными рядами шли за демократами. Им было все равно, как будет фамилия кандидата от Демпартии. Им важно было, что это кандидат вот от, именно от Демократической партии, это была их партия. Сейчас это не их партия. То есть цифровики раскололись. Все-таки я склонен думать, что большая часть цифровиков продолжает быть на стороне Демпартии, особенно те, кто связан с финансовым сектором. Потому что если внимательно прочитать все, что наговорила, вернее, все, что написали, сама-то, ну, мы, как говорится, в деле ее уже увидели, все, что написали Камали Харрис, это все означает практически неограниченную денежную эмиссию, причем эмиссию не наличности, которая тоже будет, а без наличности. То есть это означает прокачивание через каналы финансовых, цифровых финансовых коммуникаций запредельно больших сумм денег. А дальше хоть трава не расти. Но та часть, которая занимается цифровизированными новыми технологиями, новой информационной средой, вот этим вот цифровым лего-проектированием, она, конечно, уже не столь монолитна и значительная ее часть за Трампа. И это, почему я считаю это фундаментально, потому что если бы это было не так, если бы это все было монолитно на стороне демократов, неважно, как фамилия. Ну, во-первых, я думаю, что это все равно бы фамилия, что бы там ни было, фамилия кандидата в президенты США была бы Байден, это первое. Второе, это, конечно, то есть у Трампа вообще шансов бы не было. А здесь все-таки эти люди контролируют каналы и коммуникации, и, вероятнее всего, некоторые системы контроля выборов, и там уже далеко не так монолитно, поэтому это я поставлю на первое место. Второй момент, конечно, это кланы, связанные с... Вообще, американская политика стала менее публичной и более клановой. Значит, это клан Клинтонов. Что такое клан Клинтонов? Это серые арабские деньги. И они на стороне Камалы Харрис. Поэтому такая очень странная, вроде бы за Израиль, а вроде бы и нет. Да? Вроде бы в поддержку борьбы с исламистами и с Ираном, а вроде бы и нет. Ну, понятно, что с Ираном они обречены воевать, это даже не обсуждается, но вопрос, когда. Но, опять же, вспомнить историю Хиллари Клинтон, там же огромное количество именно серых арабских денег, то, что мы называем, в конвертах, так, которые заходили из монархии Персидского залива, из разных саудовских фондов и так далее. Вот это все на стороне, ну, не все, конечно, но кое-что из этих денег на стороне Камалы Харрис, а это означает, что на стороне Камалы Харрис, это те финансовые структуры, которые обеспечивали оборот в Америку, в легализацию в Америке, последующий оборот тех денег, которые были вывезены с Ближнего Востока в арабскую весну. Руслан, это триллион. Это триллион не вот этих фантиков, это триллион во многом в золоте, который был туда. Ну, это же Ближний Восток, это не хуже меня знаете. Ну, там золото, бриллианты и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что это один из самых богатейших в финансовом отношении финансовых кланов. Мы там все пугали нас вот этой вот группой Карлайл, связанной с семейством Буши. Я думаю, там группа Карлайл, она так вот, глядя на то, как набухает богатство очень не афиширующих свою, так сказать, финансовую мощь структур, которые стоят за Хиллари Клинтон и теперь частично стоят за Камалой Харрис, я думаю, локти кусали, говорили, как же мы так просчитались, что же мы на этого Буша-то старшего в 88-м году поставили, да и на Буша-младшего позже, надо же было-то, да и Алек Гор был Клинтоном не чужой там и так далее, это вот это, конечно, все шутка, но в этом всем есть доля шутки. Третий момент. И он тоже очень важен, он нами недооценивается. За Трампа пошли голосовать, причем это реально массовое явление, богатые чернокожие. Значит, мы все думаем, что афроамериканцы в Америке – это вот ребята, которые на углу там в баскетбол играют, крэк толкают и так далее. Среди афроамериканцев есть очень богатые, состоявшиеся люди, которые хотят отделить себя от БЛМ, которые еще в момент, когда БЛМ вообще был американским политическим мейнстримом, говорили, вы что, обалдели? Да? Это состоявшиеся люди, которые работают, ну, это вот их особенность. Они работают не в финансовом секторе, где они чужие, хотя там, ну, они там встречены, это единицы. Они работают в промышленности, они работают в строительстве, они работают в транспорте, в том числе в транспортных монополиях. И это реальные деньги. И если раньше для чернокожего вопроса, за какую партию голосовать, не было, да? Да даже когда одним из, ну, что называется, фронтлайнеров известной администрации Буша-младшего был Колин Пауэлл, на него все смотрели и все знали, что это специально, и это трагедия этого человека. Почему? Потому что, может быть, он не достиг бы таких высот, пойдя, так сказать, в демократическую партию, так, но он там хотя бы был бы свой. А здесь это вот, ну, что называется, вот да, белые наняли, это реально мне говорил человек чернокожий из армии. Говорит, белые наняли себе обезьянку. Это так воспринималось. Вот это так история, а он все пробиркой тряс. А потом действительно вот такой вот, не в очень больших чинах чернокожий, но офицер. Когда он говорит, ну, это же понятно, белые себе обезьянку наняли. Вот он стал, вот он наверняка не был обезьянкой, наверняка его мнение было важно, хотя генерал он был так себе, это история, вот два паркетных генерала было дальше некуда, это Колин Пауэлл и Александр Хейк. Так, и еще, кстати, неизвестно, кто паркетней. Ну, правда, Пауэлл хотя бы во Вьетнаме там воевал, но как-то вот он там не зенька, не зенька. Но а это вам не Норман Шварцкоп. Но это воспринималось в негритянском сообществе вот так. Ну вот и не было вопроса. А сейчас он есть. И богатые чернокожие, при том, что про Трампа все знают, что он, в общем, внутренний расист. Так, насколько это правда нет, но такая легенда, что он расист, там, что, значит, у него никогда не было черного топ-менеджера и так далее, что он вице-президентом себе черного не взял именно поэтому, не поэтому он его не взял, так, и так далее. Но все равно черные видят, что происходит, начинают думать про то, чтобы голосовать за республиканцев. Кстати говоря, одна такой вот политическая, комитет политического действия, там есть один, который вот именно афроамериканский, он такой ролик забабахал, да? в пользу Трампа, что я даже, так сказать, хорошо сняли. И там это массовый порядок. Ну и четвертый момент. Что обещает Трамп? Трамп сформулировал «America first». А что значит «America first»? Это внутренние инвестиции в американскую промышленность. Они все считают. Это же, ну, как кто бы они ни были по своему формальному вероисповеданию, ну, это все протестантское. Да, хоть он там, не знаю, будет буддист, там, хоть мусульманин, но это же все протестантская культура. Они же все сразу тюк. Да, значит, здесь будет дорога, значит, я получу этот подряд, это тут, это тут, это тут, это тут. Что говорит Камал Харрис? Я раздам деньги. Кому эти деньги попадут? Это попадут людям, у которых есть легальная работа, или вот этим вот ребятам с баскетбольным мячом? Ну, все же все поняли. И вот этот остатки, они такие мощные. Их не так много, поэтому я ставлю это на четвертый пункт. Реального сектора в американской экономике, они, конечно, сейчас, что называется, в конечном счете, увидев, что происходит, увидев, что у Трампа есть шанс, они, конечно, за ним пойдут. А вот ВПК куда пойдет? Вот это самая большая точка неопределенности. Потому что ВПК хорошо жил при Байдене. И не факт, что он также будет хорошо жить при Трампе. Трамп скорее будет ВПК, а с ВПК разбираться. Потому что ни одна из программ, которые запустили при Трампе, до какого-то, ну, что называется, результата, как у нас принято говорить, в железе, не дошла. И то, что Трамп будет вот эти все вещи вскрывать, это точно. Извините, что так долго.
Да нет, здесь, наоборот, хочется разобраться. У меня еще один вопрос по поводу вот всей этой структуры. Вы упомянули просто сейчас Ближний Восток. Ваш коллега из Чикагского университета, профессор Мершаймер, ну, здесь никуда не денемся, целую книгу человек написал по поводу израильского капитала там и так далее. Вот эти ребята в итоге с кем? Они, получается, сейчас на стороне Трампа должны оставаться?
Значит, это гораздо больше, более сложная история, чем вот такое линейное распределение. Да, конечно, республиканцы, в отличие от демократов, в отличие, даже я скажу, уже Трамп, в отличие от Камалы Харрис, произраильскую позицию заявил четко, она никаким толкованием не подвержена. И понятно, что главная война Трампа, ну, во всяком случае, на словах, она будет против Ирана. Это, конечно, в Израиле очень всем нравится. Дальше начинается нюанс. Но Израиль ведь это не только Нетаньяху, а Трамп это не Нетаньяху. Все остальные кланы в израильском руководстве вообще-то, за исключением некоторых религиозных сообществ, части военных, и то только части, подчеркиваю, она ведь сориентирована-то уже давно на демократов. И она ориентировалась на демократической партии. Там есть сообщество, которое является филиалами различных кланов этой демократической партии, в том числе от троцкистов там, до центристов-либералов. Поэтому это все очень сложно. Второе. А Израиль, ведь это же не только Израиль как еврей. А мы не забываем, что в Израиле большое проникновение того же самого арабского капитала. И главное дело жизни Трампа – это авраамические соглашения, в котором главной фишкой это было восстановление отношений между Израилем и Саудовской Аравией и для значительной части израильской экономической элиты. Это главная фишка. И вот они сейчас сидят и думают, ну хорошо. Трамп устроит войну с Ираном. Это хорошо, да? Но после этого замириться с Саудовской Аравией будет крайне сложно, потому что, может, и замиряться уже некому будет. Потому что в действительности то, что показал Иран с точки зрения своих возможностей, это, конечно, все можно высмеивать, говорить, ха-ха-ха, у них не взорвалась ракета, да, но любой военный специалист, поглядев на то, как кучно прилетели иранские ракеты так, по израильской военной базе, скажет, да, как помните в этом, в «Новых приключениях неуловимых», однако партия, говорит, дас, говорит штабс-капитан Овечкин, вот эта сцена за бильярдным столом, вроде ничего не произошло, а масштаб потенциального бедствия, в общем, стал всем понятен. Поэтому там тоже все очень сложно. Ну и, наконец, а у кого денег-то больше? Ну, понятно, что политически произраильское лобби, комитет совместного американо-израильского действия, это, конечно, очень мощно. Но бабки-то где? Нынешняя Америка, и вот это очень важно, она всем рассказывает, что она про ценности. Эти про одни ценности, это про другие. Америка не была никогда, ну, во всяком случае, вот в тот период, когда я ей занимался, а будем считать, что я отслеживаю период, ну, скажем так, начиная довоенный период, Рузвельта я не беру, я это не очень понимаю, и как бы не мой этот период. А вот с послевоенного периода я все-таки Америку знаю, смею надеяться, неплохо. Вот, но я вам скажу, Америка никогда не была настолько про бабки, как сейчас. Вот мы говорим, там Америка, это вот, мы эту фразу вот из «Брата 2», что здесь все не всерьез, кроме бабок. Ну, это очень преувеличение. Да, Америка всегда была про деньги, но вот как она сейчас про деньги, у меня она никогда не была. И это тоже объяснимо, потому что Америка никогда не находилась в столь сложном экономическом положении. Даже в период кризиса, системного кризиса американской экономики и политической системы начала середины 70-х годов, вот этот вот Никсоновский кризис. Тогда было понятно, что делать. А сейчас непонятно, что делать. И почему это про бабки? Да потому что это про бабки, которые здесь и сейчас. Вот они сейчас про бабки. Надо дожить до утра. Вот все, что, кстати говоря, на Ближнем Востоке, это очень видно. В Америке... И почему Байден, я думаю, пойдет, во всяком случае, всерьез рассматривает вариант миротворческой операции в Газе. И очень многие действия показывают, что Америка считает на ход вперед. Америка никогда не считала на ход вперед. Она всегда считала минимум на 2, лучше на 3. Нет, это, конечно, вот не вот эти китайские рассказы. Я все время им умиляюсь. Мы мыслим там столетиями вперед. Мне все время хочется спросить, так сказать, китайских людей и, так сказать, тех, кто их позицию озвучивает в России. Я говорю, ребята, вот можно мне объяснить, вот сейчас 2024 год, на какое будущее... И кто в Китае планировал в 1924 году? И главное, где вот они все это планировали, да? Когда это вот, знаете, мы там поем по бурлящей России, он торопит коня. Уж как бурлил Китай! И где там могли сидеть эти безымянные, как потом выяснилось, мудрецы, которые планировали на 100 лет вперед? Ну, если только в Коминтерне в Москве. И то вряд ли. И то их потом, я думаю, в значительной степени-то зачистили. Но это так, отвлечение. Но Америка никогда не планировала всего на один день вперед. Вот все, что я вижу на Ближнем Востоке, я вижу планирование на полтора дня вперед, и то этим занимается Байден. И в конце этого не какой-то там большой Ближний Восток, в конце этого просто Нобелевская премия «Мир». Вот и все. А дожить надо завтра. И деньги, которые может принести миротворчество на Ближнем Востоке для Америки, вот мы говорили, арабская весна – это триллион. Это триллион. Но это потребует очень больших затрат. Затраты имели очень серьезные издержки, одним из которых является фактическая легализация российского присутствия на Ближнем Востоке в Сирии. Впервые с начала 1980-х годов, то есть впервые за последние 40 лет, мы имеем легальное военно-политическое присутствие на Ближнем Востоке. Это одна из издержек арабской весны. Готовы они еще раз это платить? Чтобы там еще было дополнительное российское военное присутствие и китайское военное присутствие в регионе, который они считают своим? Нет. Они не пойдут на вторую арабскую весну. Они сделают арабскую весну наоборот. И это будет больше, чем триллион живых долларов.
По поводу долгосрочных прогнозов, помню, в 2010 году в Германии купил книжку Джорджа Фридмана «Прогноз на 21 век», одна из глав которой начиналась в 2020 году. На территории России должно располагаться от 15 до 16 государств. Это к вопросу о длинных прогнозах. Это Стрэтфорд, ребят, это не какой-то там вроде как всемогущий. По поводу денег. Вот здесь было заявление товарища Трампа, который сказал, те страны, которые перейдут на другие резервные валюты, кроме доллара, мы введем 100% пошлину, значит, за и так далее, и так далее, и так далее. И я замечал, что я не видел таких заявлений от Камалы Харрис, но я не слежу так глубоко за выборами в Штатах. Но Трамп постоянно говорит, ребята, доллар, вообще-то угроза, ребята. Здесь у нас вот, тут на днях, недалеко от нас с вами, в замечательном городе Казани, кое-какое мероприятие собирается. Они начинают уже понимать, чем дело пахнет? Или это пока только вот Трамп иногда выступает? Я отслеживаю пару аналитиков с Уолл-стрит, у которых просто ужас все время в глазах при фразе БРИКС.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Значит, я вам скажу так. Ну, что такое БРИКС? БРИКС это то, что американцы сперва вообще считали, ну, так, причем это было очень недавно, это 5-7 лет назад. Он говорит, а что это такое? Вот ШОС, вот да. А БРИКС, значит, вообще ничто. Потом они попытались сморгнуть. Не смаргивается, начинает возникать некая структура, которая представляет интерес некими своими. Она все рассказывает. Что такое БРИКС? Это организация, которая рассказывает про экономику, но в действительности она про политику. Она про возможность сосуществования государств на основе уважения суверенитета друг друга и ценностей друг друга. Слово «экономика», по-моему, я здесь не произнес еще, да? Но вот они пытались сморгнуть. Я вам так скажу, весь 2023 год, американцы пытались сморгнуть БРИКС. То, что началось, я вам скажу, с мая, это фаза принятия. Ну, хорошо, но пусть это будет где-то в углу. Главное, чтобы это было в углу, и роль России была минимальна. И тут вдруг проходной, случайно нам доставшийся саммит БРИКС в Казани, напомню, что он нам достался, вот право провести его достался случайно, Бразилия отказалась. Бразильцы побоялись токсичности БРИКС и токсичности России как участника БРИКС. И поскольку, в общем, там президент Лула, конечно, хороший человек, но слишком тесно связан, опять же, ну, из песни слова не выкинешь, с Демпартией США. И решили, что, да, там второй как раз по времени это происходило накануне, по времени это было бы ровно так же, почти на, так сказать, на фазе триумфального заноса Джозефа Робинетта Байдена-младшего в Белый дом на второй срок, как тогда казалось. И братья сказали, нет, давайте вот это вам. Мы говорим, хорошо, и взяли. И вот теперь у американцев, с вами абсолютно подпишусь, особенно у американцев, особенно у умных американцев, полный ужас не смаргивается. Саммит, который должен был быть проходной, становится ключевым, на нем будет даже бог с ним с расширением. Бог с ним, что саудовцы, испугавшись давления американцев, это, кстати, к вопросу о деньгах, да, в конвертах для Хиллари Клинтон, как говорится, ручки-то помнят, да, что называется, уклонились от формального присоединения и заявили, что они вот вроде присоединятся, а формально процедура присоединения Саудовской Аравии-то, в общем, она выполнена не была. А главное, что на этом саммите будут заявлены, ну это уже всем очевидно, очень серьезные позиции. И главное, что он проходит в момент, когда потребность в дедоларизации не только двусторонних отношений. С этим американцы смирились в действительности давно. То, что мы, там, допустим, с Азербайджаном, там, с Таджикистаном, да, в общем, даже с Южной Африки, не знаю, какой у нас с Южной Африки торговый оборот, думаю, небольшой. Можем торговать во внедолларовом пространстве за счет взаиморасчетов, клиринга и так далее. Это американцев, ну, честно, не очень волнует. В тот момент, когда возникает потребность и возможность техническая дедоларизации межрегиональных расчетов, межкоалиционных, да? И особенно расчетов с Китаем, которые пока дедоларизированы, но они там есть тоже дедоларизация, но не в той степени, как могло быть. Вот здесь возникает для американцев ужас. Потому что де-факто пионерами дедоларизации вдруг оказались их главные союзники, как они думали. Это Индия, которая под шумок, вот молодцы, рассказов о нерушимом партнерстве с США, о том, что они сейчас России все скажут, что они про нее думают, ох, они там сейчас рупий сколько, прям, да, три комнаты заморозят, и вот, кстати, посмотрите, та, господин американский посол, вот эти три комнаты рупием там мелких номиналов заморозят, это все русские деньги, да, они монополизировали серую торговлю, всем и вся, и не только с Россией, а вообще во всем регионе Среднего и частично даже Ближнего Востока. Это американский союзник, он дальше всех в действительности прошел, не Китай, Индия, в дедоларизации. Значительный сегмент их торговли с Россией, с Ираном, с талибами, да вообще со всеми, с Сирией. С кем угодно, американцы вообще не видят. Они там какие-то вещи выхватывают, санкции накладывают, и тут же, значит, у этой отрубленной головы вырастает 12. И это, конечно, реальный ужас-ужас. Но вот те, кто стоят, мы возвращаемся к вопросу, кто за кем стоит. Те, кто стоит за Камалой Харрис, они считают, что самое главное – это привести ее в Белый дом, а потом, ну, это вот дамочка с кнопками, мы ей будем управлять, мы сейчас все будем из-за кулис решать. Трамп – это, и те, кто стоят за Трампом, это люди, которые видят, как нарастает угроза доллару, как единственный. Ну, евро-то мы за расчетную единицу не считать не будем, да, потому что это аватар доллара просто в сегодняшних особенных условиях. Как единственный глобальный расчетной единицы в мировой торговле. И вот то, что в Америке вот эта угроза осознается, несмотря ни на что, внушает мне некоторую тревогу, потому что я все-таки хотел бы, чтобы там были люди поглупее. Да, это сейчас в этом нет шутки, потому что пусть они бы там какие-то слова страшные произносили, но реальная смерть Соединенных Штатов как гегемона, она не в ядерной боеголовке, но в долларе. И то, что они удар под дых от индийцев получили, откуда не ожидали. Так? Вот это показало, почему нам в Америке нужны люди типа Камалы Харрис, и почему абсолютно верно, что называется, директивное, я бы сказал, такое вот, пожелание Владимира Владимировича Путина, чтобы, ну, как-то все-таки она заняла высший пост Соединенных Штатов. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, как вот я на нее посмотрел, опять же, вернемся к этому замечательному интервью Fox News. Во-первых, не очень понятно, зачем она туда вообще пошла. Единственное у меня объяснение, вы знаете, я конспирологию отвергаю с порога, но единственное объяснение разумное, у меня конспирологическое, что это было условие, что команда Трампа не педалирует историю с наушником. Да, мы не будем ее раскручивать, хотя, ну, она, очевидно, уже все, что называется, отписали, но мы ее не будем раскручивать на большом уровне, но ты придешь, значит, без наушника на Fox News. Да, мы, так сказать, с тобой вопросы согласуем, но, видимо, не все. Так, но хотя этот журналист, который вел беседу, ну, он очень либерально к ней относился. Там можно было в двух местах ее по шляпку бы загнать, ну и ладно. Вот. Это единственное объяснение, почему он туда пошел. Ну вот, посмотрел я на дамочку, я не очень понимаю, как мы сможем вести с ней диалог, даже с учетом из того, что ее кукловодам придется выглядывать из-за ее плеча. Потому что, знаете, опять процитирую такую вот фразу, она меня всю жизнь преследует, и я всю жизнь убеждаюсь в ее правоте. Из книги, из фильма «Иду на грозу» Даниила Гранина. Говорит, хуже дурака... Только дурак с инициативой. Вот Камала Харрис, посмотрел на нее, инициативу ей не занимать.
Ну, такая корова нужна самому, скажем так. Я хотел еще один вопрос задать, и на этом мы, наверное, будем сегодня уже заканчивать, но этот вопрос, наверное, самый главный. Трамп, Харрис... Северное Причерноморье. Знаю, что всех уже замучили эти вопросы, но для нас это самое главное. Нам от одной и от второго, и еще, кстати говоря, от третьего, от Байдена вот в эти несколько месяцев, о которых вы говорили, чего ждать?
Ну, я начну с самого неприятного. Нам Северное Причерноморье никто не подарит. Идея о том, что они придут, скажут, владейте, нет. Эта идея, наверное, была, и, наверное, кто-то ее и в том числе в среде политического руководства культивировал. Она точно совершенно себя не оправдала. Северное Причерноморье – это то, что мы должны взять сами или не взять. Здесь уже, как говорится, это вопрос нашей решимости, нашей воли и нашей готовности получить не только бонусы, но и определенные издержки. Теперь, что касается, чего ждать. Карибский кризис, наоборот, будет не там. Они готовили явно совершенно, вот просто явно, Балтийское море, но есть два нюанса. Почему пока сценарий Карибского кризиса, наоборот, в отношении, где Америка, ну, как бы мы поменяемся с Америкой местами, они зайдут в болезненное для нас пространство и будут напрямую нам угрожать. А почему не сработал вот этот план, который я считаю планом Б, в действительности, по Балтийскому морю, не нашлось двух мелочей. Не нашлось Хрущева, который, презрев все соображения, не просчитав, ну, если хотите, вот такой чисто блефово сделает ход. И второе, не нашлось Фиделя Кастро, который упрется и будет по сахарным плантациям на самоходке Сустой, знаменитейшие, кадры, как он по пояс вылез, значит, действительно был, да, великий человек, он будет, значит, там десант гасить. Вот таких нет. И это я сейчас даже не подошел к вопросу о том, что Владимир Владимирович Путин – это ни разу не очень уже к тому времени больной человек с ограниченной дееспособностью Джон Фиджеральд Кеннеди, который, конечно, посмертно был изображен большим героем, но ничего героического там не было. Особенно там ничего героического не было в отношениях с военными. Так? И вот, кстати, чей приказ бы могли не выполнить, так это Джона Фиджеральда Кеннеди. Поэтому вот этот Карибский кризис не сложился. А вот то, что в Балтийском море, а не в Причерноморье, будут провокации, в этом я практически уверен, провокации будут со стороны, прежде всего, прибалтийских стран. Потому что им надо оправдать сам факт своего существования. Почему я думаю, что, на сегодняшний момент шансы на провокации вот такого плана в Северном Причерноморье несколько ниже, чем, скажем, год назад. Они реально поняли, что мы можем забрать свое там. До этого они не верили. До этого, собственно говоря, окончательная уверенность, что мы выиграем эту войну, Руслан, вы знаете, это, наверное, июнь. Вот по тону публикаций, да, там все, Украина победит, мы не должны, там, то-то-то, но по тону серьезных экспертных публикаций, вот они поняли, что мы победим, я думаю, что в первой декаде июня 2024 года. А в этих условиях идти на провокацию в Северном Причерноморье, это значит подтолкнуть нас к решению взять свое. А если мы берем в Северном Причерноморье, даже с учетом всех рисков и того, что экономическая значимость Черного моря, это тоже феномен. Если мы берем Северное Причерноморье, экономическая значимость Черного моря упадет. Эти порты будут вести только в Россию. Да? И это такая большая история будет. А вот военно-политическое значение Северного Причерноморья сразу вырастет. И это один из тех рисков, которые мы обязаны просчитывать. Но вот если подталкивать нас к этому, знаете, там, в муравейник, там вот палочку или медведю иголку, значит, в одно место тыкать, то рано или поздно нас на действие можно будет спровоцировать. Поэтому я думаю, что там они шурудить, как говорят в народе, не будут.
То есть эта позиция будет и по Харрис, и по Трампу?
Я думаю, да.
То есть особо, как это говорится?
Единственный человек, который способен начудить, это Джозеф Робинет Байден-младший. И время у него начудить есть. Но думаю, что Нобелевскую премию за то, чтобы чудить в Евразии, не дадут. А за то, чтобы начудить на Ближнем Востоке, шанс есть.
То есть он будет примиряться, заниматься примирением Ближнего Востока. Здесь,
ну да.
А здесь у нас остается пока так, как остается.
Пока, я думаю, там такого на обострение именно в Причерноморье не пойдут. А вот Балтийское море, да, там возможны провокации.
Понятно. Ну, будем, что называется, наблюдать. Здесь надо теперь дождаться решения. Даже как-то странно после этой программы говорить решение американского народа, потому что есть уже ощущение такое, что я студентам все время объясняю не олигархия, а плутократия. Ребят, это другая форма. Для тех, кто не знает, посмотрите
словарь. Знаете, а я с вашей терминологией соглашусь. Потому что вот вся трагедия Америки, что аристократия переросла в олигархию, ну это полбеды, а олигархия переросла в плутократию. И вот это то, что проявляется в нынешней Америке, вот настолько пагубно. Я вообще Америку люблю, так, мне она нравится. Это, конечно, достойный противник. Хотя и не молчун, как говорил в 17 мгновений весны Мюллер, так про Штирлица. Но вот эта трагедия Америки, как незаметно олигархия переросла в плутократию. Это такой большой урок для всех вообще-то.
Да, на самом деле. Я сегодня вот поэтому не зря вас мучил по поводу, чьи деньги за кем стоят, потому что когда смотришь на суммы, которые тратятся на избирательную кампанию в Соединенных Штатах, слушайте, на эти деньги можно было бы некоторые социальные проблемы всего мира порешать так. Аккуратненько, где-то голод, где-то болезнь. Дмитрий Геннадьевич, огромное спасибо за ваши ответы, за вашу аналитику, которую вы щедро поделились с нашими зрителями. Будем продолжать наблюдать и всегда очень рады видеть вас на точке сборки.
Огромное спасибо.
Вам спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня интереснейшее интервью. Есть о чем подумать. Продолжаем размышлять. Спасибо.